Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». Сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить о явлении крепостного права на Руси. Слушайте продолжение.
Москва, кстати, возвышение Москвы крепостное право тоже сразу не моделирует, потому что мы вспомним, к 16 веку крестьяне делятся на владельческих, государственных и черносошных.
Да.
Владельские – это ближе всего к крепостному праву. И тем не менее, пока существовал Юрьев день,
да,
прописанный Иваном III.
26 ноября,
так там ведь не только один день.
Судебник княжеский 1400,
так там ведь еще две недели вперед, две недели назад, фактически месяц. Вот пока это окно существовало, ни о каком крепостном праве речи идти не может. Угу. И мы хорошо помним, что когда Борис Годунов отменил Юрьев день, а он отменил это в пользу дворянства, результатом стала гражданская война, результатом стало смутное время. Так вот, с этой позиции все-таки надо считать какой момент. Да, старт тенденции к крепостному праву заложен судебником Ивана III.
Да.
Но крепостное право как институт социально-экономически санкционирован соборным уложением царя Алексея Михайловича 1649 года.
А вот 1581 год установление заповедных лет или указ царя Федора Иоанновича об отмене права выхода.
Вот это как раз и есть отмена Юрьева дня.
Отмена Юрьева дня.
Да, потому что это рукой Федора Иоанновича инициатива была Бориса Годунова.
Да, абсолютно.
Так вот, но четко прописано это вот соборное уложение царя Алексея Михайловича.
А вот смотрите еще, 24 ноября 1597 года. Каждый господин получил право разыскивать своих крепостных крестьян в течение 5 лет после совершенного последними побега.
Ну вот я говорю, это тенденция.
Тенденция.
Это тенденция, да. Но ответом смута и была. Маленькая деталь, давайте вспомним, почему Лжедмитрий стал царем. Да потому что он выступил против этого. И, кстати говоря, он слово сдержал, маленькая деталь. Он, когда стал царем, он же отменил заповедные года. А Шуйский, когда пришел к власти, немедленно их восстановил. Результат восстания Болотникова, и понеслась душа в рай, понимаете?
А вот в 1607 году устанавливается уже обязательный 15-летний сыск.
Вот это Шуйский. Он четко своими руками создал второй виток гражданской войны. И я обращаюсь, внимание слушателя. Представь себя на месте крестьян того времени, что пришел царь, причем царь совершенно нелегитимный, обратите внимание, Лжедмитрия I все считали законным царем. Тем более, что я вам опять-таки напомню, вам об этом говорили, Лжедмитрий I мало того, что провозглашал себя сыном Ивана Грозного, так он еще и покаянную грамоту получил от москвичей, то есть он еще и демократическую санкцию. Вот. Борис Годунов, кстати, тоже на земском соборе избирался. А Шуйский поскупердяйничал, он не стал собирать земский собор, а прямой монархический путь для него был закрыт, он представитель боковой ветви. В результате его возвели на трон решением Боярской думы. это нелегитимно. И в результате, как называли Шуйского, знаете, самовенечник.
Самовенечник.
В переводе на современный язык самозванец. То есть не Лжедмитрия, которого потом стали называть самозванцем, а именно Шуйского. И как только он ввел этот 15-летний срок разыскивания крестьян, все тут же потянулись к чему потяжелее. Да. И понеслась.
Итак, соборное уложение 1649 года. Наиболее близким к истине ответом на вопрос, кто ввел крепостное право, конечно же, можно считать царь Алексей Михайлович. Правильно?
Правильно.
Да. Именно он утвердил документ, согласно которому крепостные крестьяне полностью теряли право покидать своего хозяина, прикреплялись к земле, а принадлежность к тому или иному помещику передавалась по наследству.
Кстати, результат — бунтажный век.
Бунтажный век, да.
Но вот здесь, да, и, кстати, если говорить про негативные последствия крепостного права, вот мы потом к ним вернемся неоднократно, а я скажу первое и самое неожиданное. Дело в том, что вот фантастический момент, который будет до сих пор икаться в нашей истории, это фактически срыв освоения Сибири. Ведь я напомню вам интересную вещь. На 1906 год, на начало Столыпинской аграрной реформы, в Сибири, а я думаю, для того, чтобы понять, что такое Сибирь в российском государстве, надо просто открыть географическую карту, посмотреть на территорию за Уралом и причесать волосы, которые встанут дыбом. От этих инопланетных гигантских расстояний.
Просторов, да.
Так вот, и там жило 4% населения Российской империи. 4. Столыпин увеличил это количество за счет переселенцев. Потом товарищ Сталин увеличил еще больше за счет тоже переселенцев, только недобровольных.
Да, ссылаемых.
Да, и тем не менее, если бы я призываю не такого непредвзятого слушателя взять, открыть карту Российской Федерации и посмотреть на карту дорог, в частности железных, и вы увидите, что Сибирь – это планета Марс. Внизу тянется одна ниточка Транссибирской магистрали, дай бог здоровья на том свете графу Сергею Юльчу Витте, вот за эту ниточку. Рядом маленький аппендицит в виде БАМа, который, кстати, планировал тоже Витте, но строили уже при Леониде Ильиче, а вся остальная Сибирь вообще никакая. То есть дорог нет, города все жмутся к водным источником, а я от себя добавлю, пароходное сообщение между этими городами сдохло на сегодняшний день. И что мы имеем? Мы имеем гигантскую, совершенно инопланетную территорию, по-настоящему неосвоенную до сих пор в 21 веке. И, кстати, для того, чтобы в этом убедиться, не обязательно даже ехать в Красноярский край или Якутию. Достаточно посмотреть на нашу замечательную родную Свердловскую область, где до сих пор нет хороших шоссейных дорог в направлении Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа. Так вот, кто в этом виноват? В этом виновато крепостное право, потому что ведь рывок в Сибирь, который мы уже обсуждали, он совершался либо казаками, то есть людьми, которые не попадали под соборное уложение, либо слоем вольногулящих людей. Вот надо иметь в виду, что соборное уложение этот слой допускало. Вольногулящие люди, которые не принадлежали крестьянству, которые не попадали под этот разряд. И еще очень важный момент. Крепостное крестьянство – это не 100% крестьянства. Были и оставались черносошные. На севере черносошные и были основой людей, которые могли свободно передвигаться, в частности, двигаться в Сибирь. Поэтому Сибирь стала русской. И тем не менее, это меньшинство населения, а осваивание, ну, староверы побегут от государства. Там, а основная часть населения, скученная в европейской части страны, прикрепленная к земле, она юридически не могла никуда передвигаться.
Да. Ну вот в связи с этим вот такой вопрос. Ну действительно, а чем же крепостное право тогда отличается по-настоящему от рабства?
Сейчас я об этом скажу.
Ведь по сути дела, ну кто он такой? Он раб, он не может этого, не может, его можно продать.
Вот сейчас, секунду внимания, сейчас мы к этому вернемся. Я, кстати, еще только одну мысль закончу. Аляску мы потеряли исключительно из-за крепостного права. Потому что колонизация Аляски, мы вообще к теме Русской Америки вернемся еще. Это очень интересная тема, и она заслуживает отдельного разговора. Но я только скажу сразу одну вещь. На Аляске жило, на огромной территории Аляски жило 1200 русских. Это называется полный провал колонизации. Естественно, мы эту территорию не удержали. Почему мы ее не удержали? Потому что крепостное право блокировало передвижение людей на восток. Так вот, я хочу сказать, на самом деле никаких сенсаций, вот если мы посмотрим на европейскую практику, какие страны эффектно проводили колонизацию? Это проводили те страны, у которых был человеческий ресурс. То есть, в первую очередь, Испания и Англия. В меньшей степени Франция, еще в меньшей степени Голландия. Понимаете? А, скажем, Швеция провалила свою колонизацию. Шведы тоже пытались создавать колонии в Северной Америке, у них просто людей не нашлось. У Испании нашлись безработные Дон Кихот и Ла-Манчские после окончания реконкисты. А в Англии, благодаря деятельности короля Генриха VIII, все арендаторы земли остались безработными, и вот готовый материал, садись на корабли, поезжай и колонизуй. Вот. То есть там, где это было, был вот этот человеческий ресурс, там проводилась эффектная колонизация. На Сибирь нас хватило, правда, то для того, чтобы только формально ее присоединить к русскому государству и южные районы более или менее построить города. Но больше нас не хватило. И сейчас не хватает. Вот. На Аляску не хватило по-любому, понимаете?
Ну, понятно.
Вот. Так вот, теперь насчет различия между крепостным и рабом. Вот, во-первых, давайте начнем с того, что крепостное право 17 века, вот то, которое было установлено в соборном уложении, это был виланат. Это была мягкая форма крепостного права. Вот, кстати, параллель...
Почему именно право? То есть на что-то право имел этот несчастный...
Ну, во-первых, я вам так скажу. Во-первых, перекличка русского крепостного права ранних Романовых и второго издания крепостничества там, в Германии, в Польше, в Венгрии, конечно, при всех разницах причин возникновения общие моменты есть. И самое главное, документы 17 века, они дают поразительную картину. Крепостной крестьянин мог обратиться в суд, и суд его защищал.
А до 1767 года крепостные крестьяне, они могли жаловаться на помещика, непосредственно даже царю.
Могли. Я же еще говорю, что да.
Но это малопродуктивным являлось, конечно.
Ну, понимаете, это все познается в сравнении, потому что мы сейчас увидим, что начнется в веке 18.
Да, да.
То есть в 17 веке, давайте называть вещи своими именами, крепостной крестьянин имел статус, ну, в общем, в достаточной степени близкий, скажем, крепостному крестьянину Восточной Германии или Литвы. То есть... В основном только экономическая привязка, минимальная фактически личная юридическая власть помещика, то есть мы не наблюдаем в 17 веке каких-то жутких злоупотреблений. Вот, ну, во-первых, хотя бы потому, что крепостной крестьянин мог теоретически сбежать от помещика и стать вольногулящим. Вот, ведь я напоминаю, что документов, удостоверяющих личность, в то время в России не было, их изобрел Петр.
Да, да.
Вот, то есть, поэтому... Кстати, он их потому...
Поэтому опознать, установить...
Да. А Петр, кстати, потому их и ввел, потому что было такое броуновское движение населения, что это просто парализовывало налогообложение. Да. Поэтому вот Петр и ввел удостоверение личности. Так вот, поэтому, в принципе, я обращаю внимание... Да, и, кстати, к вопросу, чем он отличается от раба. Ну, во-первых, вилана нельзя продать.
Нельзя.
Вот я вам скажу, вот, например, знаете, историки очень часто оценивали, в чем причина испанского национального характера, знаете, гордый, воинственный там и так далее. Но там две причины. С одной стороны, Испания 800 лет провоевала с арабами, это тоже наложило отпечаток. Но есть еще один момент, цитирую одного современного историка. Последним веком, когда Дон Кихот мог продать Санчо Пансу, было начало 11 века. То есть уже в середине XI века серваж был заменен на виланат, и это значит, что продать крепостного крестьянина нельзя. Он свободный, он юридически свободный человек, он просто является арендатором. Да, он юридически, он вот заключает с помещиком, ну, с феодалом, там, с лендлордом договор. Пока этот договор действует, крестьянин к этой земле прикреплен. Но это контрактная система.
Ну да, да.
И продать его, и по-любому его нельзя убить. По-любому. Этим отличается от рабского состояния. По-любому его нельзя убить. И более того, есть интересный факт. В Западной Европе, например, крестьянина можно было подвергнуть телесному наказанию, но в очень жестко оговоренных рамках. Например...
При каких обстоятельствах? Да, за что?
Да, и еще, например, вот вам, скажем, вариант. На землях Ливонского ордена, потом они вошли в состав Швеции, а потом при Петре Первом в состав России, но там это правило действовало до конца. Если помещик дал крестьянину свыше 30 палок, помещика судили. Понимаете?
Да, да.
То есть в этой форме крепостного права такие вещи жестко регламентируются. Угу. И в России, в общем, по соборному уложению было примерно то же самое. Если, например, мы наблюдаем такой знаменитый судебный прецедент, когда крестьяне, крепостные крестьяне, вооружившись чем попало, выгнали своего помещика. А помещик был, между прочим, не больше, не меньше, как племянник Дмитрия Пожарского, спасителя Отечества. И подали царю челобитную, что мы это сделали вот почему. А он и пьяница, и бабник там, и хозяйство запустил, и так далее. И суд встал на сторону крестьян. Ситуация немыслимая в 18 веке. А вот кто... но при этом еще один очень интересный момент. Когда умирает Алексей Михайлович,
так.
И вот дальше невероятно интересный маленький промежуток времени с 1676 по 1689, 13 лет, это между смертью Алексея Михайловича и окончательным приходом к власти Петра, потому что тут был Федор Алексеевич.
Да.
Потом Хованщина и Иван и Петр вместе при регентстве Софьи, а в 89-м Софью свергают, ну, фактически у власти Наталья Кирилловна Нарышкина, но все равно Петр.
Петр, да.
Вот, а где-то с 92-го он уже 100% единовластный правитель, потому что и мамочка, и Иоанн Пятый.
И что уходит. В эти 13 лет
А вот в эти 13 лет была фантастическая альтернатива русской истории. Дело в том, что когда... Софья придет к власти, фактически возглавлял администрацию и исполнительную власть Василий Голицын, ее очень близкий к ней человек, недооцененная фигура русской истории и автор проекта реформ, которые современные историки считают гораздо более качественными и креативными, нежели то, что предложил Петр. Так вот, ведь по интересующему нас вопросу, Василий Голицын предлагал в 1683 году отменить крепостное право. Так, между делом были... почти за два века до того, как это произойдет.
Да.
Причем Василий Голицын это мотивировал следующим образом. Значит, по его проекту, значит, во-первых, он мотивировал очень просто, что в Западной Европе, в странах, так сказать, самых высокоразвитых, а это Англия и Голландия, крепостное право вообще отменено. Ну, кстати, я вам скажу, в Голландии радикально, в Англии власть помещиков сохранялась и аренда сохранялась, но уже никакого прикрепления крестьян к земле не было. Вот от себя добавлю. Вот во Франции фактически шел этот же процесс. Вот, и во время Великой Французской революции крестьяне уже боролись не против права первой ночи, которого никогда не было, не против телесных наказаний, которых уже забыли, как оно выглядело, а исключительно за право самим владеть землей и не платить помещику ренту.
А у нас-то почему эта отмена не произошла? Кто, вот сейчас кто или что тормознуло?
Петр
это?
Тормознул. Петр тормознул. Вот сейчас мы об этом поговорим. И вот Голицын считал, что Россия должна ориентироваться на передовые страны. Не на страны, где второе издание крепостничества, это отсталая формулировка, а на передовые страны. И проект Голицына звучал так. Крестьян нужно освободить от крепостного права и освободить их от воинского призыва.
Угу.
То есть пускай крестьяне полностью занимаются своим непосредственным делом, пашут землю и кормят страну, а армию сделать 100% дворянской. То есть профессиональная контрактная армия, состоящая из дворянства. Тут, конечно, были свои нюансы, дворянство бы в пехоту не пошло. Понимаете, дворянство, безусловно, стало бы основой кавалерии. Вот. Но я думаю, что Голицын что-нибудь бы тут нашел, какие-то формы. Но в конце концов он мог создать профессиональную контрактную армию, и если бы людям платили за службу в пехоте, крестьяне бы тоже, наверное, пошли. Понимаете, ну как аналог Швейцарии. Знаете, швейцарская наемная пехота в эпоху Возрождения, это была самая страшная армия, понимаете. Вот. Но в любом случае этот шаг, этот вариант был гораздо более продвинутый, и он бы, конечно, Россию избавил от огромного количества проблем, которые потом были. Петр по этому пути не пошел по самой элементарной причине. Он, кстати, по той же причине, по которой Алексей Михайлович ввел крепостное право, а Борис Годунов отменял Юрьев день. Дело в том, что российское государство имеет одну привычку – все время воевать.
Воевать.
Как скажет генерал Яков Петрович Кульнев в наполеоновскую эпоху, сакраментальная фраза «люблю матушку Русь, но хоть с кем-нибудь додерется». Понимаете? А потом в кадетских корпусах эпохи уже последних Романовых на стене кадетского корпуса висела следующая такая сентенция: «Россия – государство не земледельческое и не торговое, а военное». А дело в том, что, смотрите, Борис Годунов вводит отмену Юрьева дня в каких условиях? Дальше мера вынужденная, потому что народ разбегается, разбегается от обречнины, голод, надо как-то стабилизировать население, дворянство теряет рабочие руки, а дворянство – опора, и он принимает продворянский шаг. Стоп-сигнал, чтобы никто никуда не бегал. Алексей Михайлович почему принимает соборные уложения? Прошло смутное время, потеряли 3/4 населения. Да еще все, кто могли, в Сибирь смотались. Надо как-то это застабилизировать. А Алексей Михайлович тоже будет воевать довольно много. Теперь Петр Великий. Но у него все правление прошло в войне. Вообще, вот он в 92-м году получил свободу рук. Он остался единоличным царем. Уже через год азовские походы. Азовские походы — это значит война с Османской империей. С ней будет заключен мир в 1699-м. В 700-м начинается Великая Северная война. Она длится 21 год. И перед смертью он планировал военную акцию по завоеванию острова Мадагаскар. То есть Петр до самого конца проводил называющими именами милитаристскую политику. Кстати, вот когда он умер, вот следующая, вот началась эпоха дворцовых переворотов, тут на лет на 10 пауза была в войнах. Да просто потому, что страна не просто устала, а у нее язык вместе с галстуком был, понимаете, через правое плечо. И вот отсюда известный факт, описанный всеми без исключения историками, включая Пушкина. Все экономические меры Петра, реформаторские экономические меры Петра, которые он принимал, они все шли в условиях войны. Они все диктовались в первую очередь военной необходимостью, и именно поэтому, как возникала жесткая форма крепостного права. Простейший вариант. Петр вводит свои знаменитые налоги, потому что ему катастрофическая нехватка денег. Ну, мы это уже обсуждали, на бороду, на усы, на соль, на сахар, на рождение, на смерть. Все равно не хватает, вводит подушную подать.
Да.
Подушная подать, ну, я еще раз напомню, это налог за то, что ты просто топчешь планету.
Ага. Да, подушная, за душу.
Да, вот. И отменил ее, между прочим, так, между делом, Александр Третий.
сегодня мы завершаем. Ну, а продолжение нашей передачи в рамках цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить на тему крепостного права на Руси. Всего вам самого светлого! Разговоры об искусстве.